родители с неохотой ведут мальчика в балет. Даже если бы мы пригласили принца бесплатно во взрослую группу, вряд ли бы он
согласился. Я думаю, что мы бы не смогли так заниматься активно, если бы там был принц.
И... у меня аж какие-то мурашки сразу нашли, насколько это.
Да, это действительно очень интересно.
Всем привет! Это подкаст «Дело с душой», в котором мы знакомимся с калининградскими предпринимателями, которые готовы поделиться полезными и интересными историями и знаниями о предпринимательской жизни, своих ошибках и трудностях ведения своего дела, достижениях и планах нам расскажут те, кто знает о своем деле не в теории, а на практике.
Меня зовут Миронова Анна, а со мной мой соведущий Кирилл Звягин. И у нас в гостях Анастасия Боровенская, создательница школы «Маленькая балерина». Здравствуйте.
Здравствуйте.
Анастасия, представьтесь буквально, может быть, пару слов о себе и о своем деле.
Меня зовут Анастасия Боровенская. Я директор единственной лицензированной школы балета в Калининграде «Маленькая балерина». Проект родился 5 лет назад, и вот уже 5-й театральный сезон. Наша школа открывает в этом году. Мы проект, которому удалось успешно пережить период пандемии, возродиться и все-таки продолжить свою работу. Хотя для предпринимателя это было очень непросто.
Спасибо, Анастасия. И вначале для разогрева, скажем так, да, мы проведем небольшой блиц. Не нужно на него прям развернуто отвечать, достаточно односложно. Готовы?
Готово.
Балет или тверк?
Балет.
Лебедь белый или черный?
Белый.
Панты или пуанты?
Пуанты.
Имидж или репутация?
Репутация.
План или экспромт?
План.
Спасибо, Анастасия. Это был наш такой небольшой блиц. Сразу перейдем, наверное, к вопросам. Вот «Маленькая балерина» — такое говорящее название. Мальчиков вы берете?
Мальчиков берем. Но на самом деле с приходом мальчиков в школу балета есть большие сложности. Есть стереотипы, существующие уже годами, и, к сожалению, родители с неохотой ведут мальчиков в балет. Но между тем мы уже на протяжении 3 лет сделали специальные условия для обучения мальчиков в нашей школе. Мальчики обучаются абсолютно бесплатно, потому что Золушкам, спящим красавицам и Джульеттам нужен принц. Да, нужен поэтому принц. Мальчиков ждем и будем мальчикам очень рады.
Ну, то есть мальчики у вас занимаются?
Да, конечно, мальчики тоже занимаются.
Анастасия, ну вот вы, у вас такая красивая осанка, я так понимаю, что вы тоже занимались балетом.
Да, я занималась балетом, но я занималась им как любитель. К сожалению, родители не позволили мне пойти по этому направлению в профессиональном плане, поэтому я закончила балетную школу, я училась там 8 лет, но дальше я пошла учиться немножко в другое направление, поэтому идея создания балетной школы, она появилась чуть позднее, уже после рождения первого ребенка.
Угу. А как именно вот к этому пришли и почему это стало бизнесом именно?
Ну, бизнес, на самом деле, это громкое название для нашего проекта. Я предпочитаю называть его именно социальным проектом, потому что если мы будем рассматривать его с точки зрения показателей для бизнеса стандартных, то здесь мы вряд ли увидим какую-то идеальную формулу. Uh-huh. Если мы говорим о том, как этот проект родился, то у меня появилась дочь, мой первенец, моя София. И когда Софии было 3 года, я была заинтересована отдать ее в ту студию, где ее смогут развить профессионально. И я хотела, чтобы она занималась балетом. Уж если мне родители не позволили идти в этом направлении, то, по крайней мере, пусть дочь занимается балетом профессионально. К сожалению, я не нашла такой студии, которая бы занималась не только качественной подготовкой, но еще и обеспечила бы ребенку комфортные условия для занятий. Поэтому возникла идея открыть собственную студию.
Угу. А сколько времени и вообще средств ушло на открытие?
Ну, на самом деле, проект, если мы говорим о полноценной балетной школе, то есть очень жесткие критерии к тому, какой она должна быть. То есть есть мировые стандарты оснащения балетных классов. Обязательное условие — это амортизирующий балетный пол. Обязательное условие — это наличие определенных станков. Это дубовые поручни. То есть это высокие требования ко всему оснащению. Если вы открываете магазин, то вы можете покрасить стены, поставить какие-то стеллажи, и этого будет достаточно. Если вы открываете балетную школу, то здесь нужно понимать, что размер инвестиций будет рассчитываться в миллионах рублей.
Но то есть все равно создавать школу сомнений не было, несмотря на то, что в Калининграде нет какой-то балетной традиции, такое все вы начинали совершенно с нуля.
Да, мы начинали с нуля, причем этот проект был таким достаточно дерзким. Мы абсолютно не смотрели на то, существуют ли какие-то конкуренты в области. Мы не мониторили, мы не оценивали локацию с точки зрения профпригодности для открытия этого дела. Мы исходили из того, что есть балетные педагоги замечательные, которых, к сожалению, в Калининграде немного, но они есть, которые хотят работать в настоящей профессиональной балетной школе, но не имеют такой базы. Поэтому таких педагогов мы саккумулировали и открыли нашу школу.
А, саккумулировали. А где вы их нашли?
Вот как раз знакомство с первым балетным педагогом началось с того, что я для своей дочки хотела найти репетитора, балетного педагога, который будет заниматься с ней индивидуально. И когда я такого педагога нашла, у меня были очень жесткие критерии к тому, где должен педагог учиться. Это должно было быть обязательно хореографическое училище, в котором учится 8 лет. Это должна была быть обязательно специализация, узкая специализация работы в театре. И когда я нашла такого педагога для своего ребенка, мы договорились с преподавателем о том, что было бы здорово транслировать эту идею для остальных деток в том числе. То есть не только, чтобы моя дочка занималась так, но еще и другие дети. И от этого, отталкиваясь от этого, уже возродилась идея создания собственной школы.
Угу. То есть уже не имея даже в сознании такую идею о создании собственной школы, у вас был уже персонал в наличии, можно так сказать?
Да, все началось на самом деле с персонала, потому что при открытии балетной школы это, пожалуй, самое главное, это ключевой момент. Наличие высококвалифицированного персонала – это первая стартовая позиция, и следующее – это, конечно, наличие образовательной программы. Это следующий этап, с которым сталкивается любая школа, которая позиционирует себя именно как школа. Uh-huh. Очень важно различать. Школа, студия, кружок – это все абсолютно разные виды дополнительного образования для детей. Если мы все-таки говорим о дополнительном образовании ребенка, то педагог и плюс программа, по которой педагог работает.
Угу. Вы сказали, вы открылись 5 лет назад.
Да.
Да. А через какое время зарабатывать начали?
Я могу сказать, что срок окупаемости этого проекта до сих пор не наступил, потому что объем инвестиций в этот проект был настолько существенным, что сказать, что, например, текущая стоимость абонементов позволяет его покрыть, это не так. Поэтому, когда я встречаю в интернете громкие призывы о покупке франшизы какой-то международной сети и цифры, которые не имеют привязки, никакой привязки к реальной жизни, мне всякий раз хочется предложить тем, кто будет рассматривать всерьез эту франшизу, задуматься и просчитать.
Рассказать реальные цифры,
да,
вообще.
Да,
приземлить их. Да?
У нас несколько лет назад в городе были открыты вот как раз по франшизе две студии, которые просуществовали несколько месяцев и после этого закрылись. Все как раз рассчитывали на какие-то быстрые, сумасшедшие ежемесячные платежи.
Анастасия, вот есть распространенное представление вообще о балетной деятельности, что это травмы, что это боль, что это слезы и вообще всевозможные мучения для детей, для маленьких. Как родители все равно отдают, и какое у вас с ними взаимодействие, как они вам доверяют?
Ну, здесь все зависит от намерения родителя. Если родитель хочет для своего ребенка, или же чаще всего это сам ребенок хочет, это самое главное на самом деле. Если ребенок хочет заниматься балетом профессионально, то нужно обладать очень крепким здоровьем и хорошими исходными данными. Потому что девочки, которые данными такими не обладают, то все-таки идут в профессию, им, конечно, будет гораздо сложнее даваться абсолютно все. Если ребенок идет в профессиональный балет, нужно понимать, что травмы могут быть. Я чуть позднее расскажу о мастер-классе, который проходил у нас в школе с примой-балериной Большого театра. И вот как раз о травмах в балете она рассказывала очень много. Если же мы говорим о любительском занятии для себя на базе школы, то во главе угла мы ставим здоровье сберегающие технологии в балете. Когда во главе всего, опять-таки, не навредить. То есть мы максимально бережем и суставы, и связки деток. Мы не тянем их с провисом между двумя стульями, не сажаем шпагат. Мы не ставим на пуанты до 10 лет. Это важные аспекты как раз сохранения здоровья ребенка. Для того, чтобы ребенок занимался для себя, имел грациозную осанку, имел пластику тела и обладал бы хорошим вкусом и высокой культурой, для этого не обязательно травмироваться и совсем не обязательно идти в профессиональный балет.
Ну вот малышек, да, в основном отдают с 3 лет. как можно в 3 года понять, что у него есть данные, предрасположенность, вот он к этому готов, не готов? Ему же 3.
Да, на самом деле часто распространенный вопрос от мам, которые звонят и консультируются. Дело все в том, что существует 2 вида программы. Общеразвивающая и предпрофессиональная. Предпрофессиональная программа, она предполагает отбор детей по исходным физическим данным. Вот как раз отбор осуществляет хореографическое училище в возрасте 10 лет. До 10 лет ребенку очень сложно и непросто понять, насколько фактурным он будет как будущий артист балета. Поэтому если мы, например, приглашаем ребенка на занятия, то прежде всего мы смотрим его готовность, если мы говорим про деток 3 лет, готовность ребенка концентрировать внимание на хореографе и выполнять те задания, которые хореограф дает. То есть как раз вот способность слышать, слушать и повторять даст хорошие показатели на открытом уроке и на последующих концертах. Если ребенок еще не имеет моральной зрелости, даже в 3 года, а некоторые детки в 4 года, мы рекомендуем прийти несколько позднее, когда ребенок уже будет морально зрел и готов.
Но у некоторых моральная зрелость появляется чуть попозже. Просто хочу рассказать немножко про свой опыт, что буквально в прошлом году я тоже очень загорелась исполнить свою мечту.
Балетом?
И попробовать. Да,
ладно.
Впервые на экран. И попробовать. И я занималась в вашей школе целый год, и хотела бы, чтобы вы рассказали всем о такой возможности для взрослых, что не только малыши, не только там с 10, с 3 лет можно, а можно и попробовать себя и прочувствовать, что же это такое, приблизиться к этому уже в более взрослом возрасте. Причем хочу сказать, что у нас группа была прям разновозрастная, то есть, мне кажется, от 18 там, до 45. Но я не спрашивала, но вот мне кажется, что какой-то такой возраст. Скажите про вот эту группу.
А принцы там были, Ань?
К сожалению,
принцы,
нет.
Даже если бы мы пригласили принца бесплатно во взрослую группу, вряд ли бы он
согласился. Я думаю, что мы бы не смогли так заниматься активно, если бы там был принц.
Ясно.
А на самом деле направление бодибалет, то, о чем вы как раз говорите, это очень распространенное современное направление, это вид такого своего рода интеллектуального фитнеса для девушек. А мы не поднимаем тяжести, мы работаем у станка, но при этом мы работаем в таком напряжении, что все наши мышцы, особенно глубокие мышцы, хорошенько прокачиваются. Линии тела становятся длинными, вытянутыми и подсушенными. Это то, что не даст подъем тяжестей в фитнес какой-то стандартный. Это то, что делает девушку особенно привлекательной, грациозной. И как раз вот эти занятия, это направление для взрослых, оно стало популярным не так давно, буквально несколько лет назад. Но у нас сейчас есть 2 группы, в которых нет мест, и девушки действительно занимаются очень активно. Мы не делаем эти группы большими, это обычно камерные небольшие группы по 6-8 человек. Мы занимаемся с концертмейстером под живую музыку, то есть это все по-настоящему. Ну и самое главное достоинство в этих группах — это то, что педагог в этих группах — это молодая девушка-балерина, которая сама является действующей артисткой балета, которая сама периодически участвует в гастрольных турах, и она может дать тот самый разогрев, который получают артисты балета перед выходом на сцену.
И что вам дает, давало и дает продолжать давать силы, помимо любви к балету и того, что вы видите в детях, их результаты?
Ну, во-первых, команда, которая родилась с момента открытия школы, это концертмейстеры, это педагоги, это администраторы. Эта команда держится у нас на протяжении 5 лет вместе. То есть у нас нет текучки кадров, нет ротации. Все работают постоянно и все довольны. Есть дети, которые пришли к нам 5 лет назад, которые до сих пор с нами. Для нас это тоже высокий показатель качества нашей работы. Есть амбициозные планы на будущее. Мы хотим расширяться. То есть мы понимаем, что нам уже недостаточно зала в 120 квадратных метров. Нам нужно больше.
Ну, то есть во франшизу вы не пойдете, но расширяться будете.
На самом деле с франшизой здесь тоже такой очень двоякий вопрос. В последнее время, кстати, нам очень часто звонят какая-то компания из Дагестана, именно почему-то Дагестан вышел на нас каким-то образом, и нам предлагают
принцы,
масштабироваться.
Наверное.
Да, принцы. Они предлагают нам масштабироваться, они предлагают упаковать наш бизнес за какую-то определенную сумму и продавать это вот под соусом, что это будет работать, и вы можете получать в месяц опять-таки какую-то сумасшедшую сумму. Мы говорим о том, что масштабироваться мы готовы, но на данный момент обозначить, например, возможность инвестировать в упаковку проекта там 500 000 рублей, такой возможности у нас нет. Поэтому мы очень надеемся, что мы сможем реализовать этот проект вот как раз при помощи вашей организации.
Анастасия, да. Еще вы сказали, что 5 лет назад детки пришли, до сих пор они занимаются, то есть это уже они выросли прекрасными лебедями. Есть те, кто хочет пойти дальше в этом направлении или, может быть, уже выпустились?
Да, такие дети тоже есть. По нашей статистике, примерно из 100 человек около 20 детей хотят поступать дальше в училище и заниматься профессионально. Кто-то из детей говорит о том, что доучусь в школе до 11 класса, дальше поеду в Институт культуры и искусства, буду педагогом-хореографом. То есть сердца деток зажигаются. Это тоже главный показатель для любого хореографа, потому что когда ребенок выбирает путь становления на профессиональную стезю и быть балетным, это всегда почетно. Это значит, что мы правильно с ним работали, мы зажгли в нем искру, и значит, он дальше может продолжать традиции русского балета.
Очень бы хотелось, на самом деле, после истории с Дагестаном прорекламировать вот весь спектр услуг, да, центр «Мой бизнес». Но я бы хотел вернуться к вопросу о лицензировании. Вы потому что несколько раз это упоминаете. Вы сразу начали с того, что готовили свою организацию именно под получение лицензии. И процесс, я знаю, что он непростой. Можете вот рассказать, да, при получении лицензии на образовательную деятельность, да, с какими трудностями вы столкнулись и как их смогли победить, скажем так?
Ну, на самом деле, для любого предпринимателя вопрос о лицензировании, как мне кажется, это обязательно необходимость, потому что когда закон Российской Федерации гласит, если я как предприниматель хочу работать с нанятыми сотрудниками, то я обязана лицензироваться. А чаще всего любой хореограф приходит к тому, даже если у хореографа своя студия, что через время ему необходимы помощники. Как только в штате появляются дополнительные единицы, соответственно, необходима лицензия. Поэтому работать вне правового поля и переживать в ожидании какой-то внеплановой проверки нам не хотелось. Мы пошли сразу же по пути получения лицензии. От момента подачи документов на лицензию прошло примерно, до момента ее получения прошло примерно полгода. Но это были такие достаточно активные полгода, потому что, как мне казалось, лицензия, наверное, начинается с того, что мы приходим в Министерство образования, подаем какую-то заявку, и нам выдают лицензию. На самом деле оказалось все гораздо сложнее. Нас сначала отправили в пожарную инспекцию, и получить необходимо было разрешение от пожарной инспекции, затем от Роспотребнадзора. И уже только после этого, со всеми разрешениями от СЭС, от пожарной инспекции, мы уже пошли непосредственно Министерство образования лицензировать нашу образовательную программу. Это был тоже такой кропотливый, долгий процесс, когда комиссия в составе экспертов собирается, отсматривает программу. Несколько раз нам ее заворачивали. И это, говоря,
к вам ни разу никто
норма.
Не пришел посмотреть на занятия?
Приходили, конечно,
такое
в обязательном порядке. Да, и комиссии приходят и просматривают, и очень детально и тщательно прорабатывают все аспекты образовательной программы. И несколько раз мы переписывали ее, переделывали, и только после этого она была принята. То есть это такие полгода жизни, которых
серьезные,
можно приравнять
к 5. Серьезные, но честные.
Да, так и есть.
Честные. Анастасия, а вот дает ли какие-то преимущества вам вот, наличие этой лицензии?
Мы сотрудничаем с Академией хореографии. Мы приглашаем педагогов из Академии хореографии, вот этот новый филиал, который открылся в Калининграде. Мы приглашаем на свои открытые уроки для того, чтобы педагоги могли прийти, отсмотреть на наших уроках талантливых детей с хорошими исходными данными и пригласить ребенка уже дальше поступать в Академию. Для нас это большой плюс. Для детей это стимул заниматься. Они понимают, что их будут просматривать уже через полгода от начала обучения. И, соответственно, они еще качественнее работают. То есть те детки, которые хотят дальше получать профессиональное образование, а мы являемся такой плацдармом для последующей их работы. То есть мы как преакадемия.
Ну, то есть с Академией хореографии вы не конкуренты, а вы,
нет,
получается,
абсолютно.
Готовите просто
Академия хореографии
партнеры.
Набирает, да, детей с 10 лет, мы готовим детей до 10 лет,
то поэтому... Школа-университет, можно так сказать,
можно,
да?
И так сказать.
Угу. Да, детский Анастасия. Сад, школа, скорее.
Ну, не знаю, мне кажется, все-таки школа, университет.
Ну, когда
не суть.
Три дети.
Я знаю, вот некоторое время назад была такая не очень хорошая ситуация с одной лингвистической школой, да, и у вас есть одна тоже история, связанная вот как раз-таки с наличием лицензии, да, то есть рядышком с вами был ресторан, который реализовывал алкоголь, да, Анастасия, можете вот рассказать, что там происходило, что было?
Рядом с нами был ресторан, который имел алкогольную лицензию, которая закончилась. Соответственно, при наличии нашей школы рядом с этим рестораном, ресторану уже лицензию не продлили, не дали. Ну, понятно, что у нас были определенные сложности с арендодателем этого помещения, то есть нам высказывали, мягко говоря, претензию, почему мы находимся в этом месте, и говорили о том, что найдут все административные ресурсы для того, чтобы наша школа была закрыта. Это был такой серьезный натиск, но я так надеюсь, что все-таки люди успокоились и смогли найти в себе силы принять эту ситуацию.
Здесь есть очевидные приоритеты между рестораном и алкоголем и
детьми
и образованием.
Причем ресторатор, который арендовал это помещение, он был готов перепрофилировать свой вид деятельности, он готов был открыть кондитерскую, которая бы предполагала только какие-то сладкие торты и, ну, быть бы такой приятной кондитерской в спальном районе, но арендодатель не позволил ему это сделать. Ну, здесь уже... Это уже другая история.
Такие сложные моральные аспекты всегда, да. Анастасия, вот сейчас, может быть, знаете, на острове у нас строится такая вот академия искусств, да, хореографии, которую вот сейчас, там, не знаю, 22-й, там, 23-й год планируют запустить. Да, то есть, по сути, они ваши конкуренты, вы их не боитесь?
А мы как раз говорили о них ранее, то есть как раз
то
вот детей...
это они и
это
есть,
они есть, да. То есть мы готовим детей до 10 лет, они принимают ребенка в 5 классе, это первый балетный класс, как раз с 10 лет ребенка принимают. Поэтому наша задача работать с ними в тандеме для того, чтобы мы качественно могли подготовить ребенка к поступлению, к последующему поступлению в Академию хореографии.
То есть у них такой возрастной ценз, то есть ниже они опускаться не будут.
Да, они принимают детей с 10 лет, так и есть.
А до какого возраста, чтобы уже закончить историю с детским садом, школой, университет, получается, какой третий этап?
Если ребенок, например, отучился в нашей школе, дальше он поступил в Академию хореографии, видит в этом смысл своего профессионального будущего, а дальше он выпускается с квалификацией артист балета, и как раз сейчас на острове строится театр, где дети, наконец...
То есть после
дети.
Академии он уже может выступать?
Да, он уже полноценный специалист, он артист балета.
Угу. Слушайте, а расскажите, очень интересно, я знаю, что вот моя преподавательница, которая ездит в...
Вот, Марина Сергеевна.
Марина Сергеевна, да. Она была этим летом в Штатах.
Да, да.
С гастролями. Расскажите, очень интересно, вот с какой труппой или от какого балета она выступает. Это же так интересно.
Вообще, в принципе, что касается педагогов, у меня здесь всегда было очень жесткие требования к их квалификации и уровню подготовки. То есть мне, например, хотелось бы, чтобы как маме, да, чтобы моего ребенка воспитывал хореограф, который имеет не только квалификацию артист балета, но который еще и педагог-хореограф. Потому что здесь есть очень тонкая грань. Недостаточно быть балериной, нужно уметь преподавать. Потому что для хореографа очень важно понимать особые аспекты анатомии тела ребенка. Здесь важно, опять-таки, да, здоровье сберегающие технологии во главе угла. Поэтому, если мы говорим про наших преподавателей, то они являются Марина Сергеевна, действующая артистка балета, Нина Сергеевна уже педагог на балетной пенсии, ну, если так можно сказать, про 35-летнюю
девушку. Она прикреплена к какому-то...
На данный момент Марина Сергеевна у нас с июня месяца вот до октября она выступала в Штатах. Ее пригласили там работать в театре. И вот она на этот период...
Как одного человека.
Да, как одного человека, да.
Ой, это вообще здорово.
Но она посетила там огромное количество мастер-классов, она выступала на сцене со звездами американскими, поэтому, конечно, она приехала вдохновленная.
Ой, у меня аж какие-то мурашки сразу нашли, насколько это.
Да, это действительно очень интересно. Ну, на самом деле, Марина Сергеевна...
Для Калининграда тем более.
Да, да, Марина Сергеевна приехала из Америки похудевшая на 8 килограмм, и мы сразу поняли, что работала она там очень активно.
Во всю силу.
Тут точно не ела.
Да, а Анастасия, а если мы вот говорим, да, вот артисты балета, да, те, кто идет дальше в академию и так далее, да, то есть кто профессионально идет по этому пути, если мы говорим про тех, кто приходит туда позаниматься, возможно, для там здоровья, да, и тому подобное, а как вы думаете, вот какие навыки им дальше могут в жизни пригодиться, вот, которые вы даете?
Ну, давайте начнем с того, что в Академию хореографии ребенка, у которого не горят глаза, его туда просто не возьмут. То есть это не должно быть желание мамы, чтобы дочка стала балериной. Это должно быть прежде всего желание ребенка. Потому что в Академии хореографии будет достаточно жесткий учебный процесс. Начиная в 9 часов утра, дети будут до 6 вечера заняты. У них будут перемежевываться дисциплины, например, хореографические дисциплины, и будет идти блок общеобразовательных дисциплин. То есть это как полный
пансион.
Они тоже
будут сидеть за партами, и
да,
потом...
Да. То есть это может быть математика, затем хореография. Это может быть две географии, потом какая-то еще хореографическая дисциплина, народный танец. Ну, то есть здесь будет такая полноценная нагрузка.
Математика.
Конечно, дети же поступают в 10, угу. И поэтому с 10 лет они находятся вот на обучении, и общеобразовательные предметы проходят, и, соответственно, специфические хореографические дисциплины. И кроме этого, с тем моментом, когда будет построен театр, у детей начнется еще и сценическая практика. То есть вечером они будут заняты в спектаклях. Поэтому если у ребенка не горят глаза, надолго его не хватит.
Ну да, если он сам этого не хочет, конечно.
Здесь ни одни уговоры, ни одной мамы не помогут.
Угу. Анастасия, а вас вот лично, да, вот вы говорили, что пришли к этому, к идее, ко всему, да, то есть через дочь, да, можно так сказать, вас кто-то еще поддерживает в ваших вот начинаниях, стремлениях?
Вы знаете, мне очень везет на протяжении всех этих 5 лет сталкиваться с творческими, профессиональными людьми. У нас много коллабораций возникло и с декораторами, и со сценографами, и с композиторами. Это вот отдельное направление нашей работы — постановка спектаклей. Мы ставим каждый год полноценный масштабный спектакль. Поэтому при подготовке к этому спектаклю нам недостаточно уже ограничиваться персоналом собственной школы. Нам приходится работать и с другими специалистами, причем узкими в своих властях. Это всегда очень интересно. Все творческие люди крайне специфические, с ними нужен каждому нужен отдельный подход. Но между тем это всегда вот что-то получается большое, масштабное и интересное. Все наши спектакли есть на Ютубе, их можно посмотреть. Мы ставили огромный масштабный спектакль «Щелкунчик», ставили «Дюймовочку» в прошлом году. Ну и отзывы о спектакле были очень
позитивные. Да, я видела эти маленькие смешные костюмчики с патечками, еще у вас пчелки там.
Да, да.
О, это вообще...
Пчёлки, ну это милота вообще.
Отдельный просто какой-то кайф.
А где вы, кстати, вот ставите эти спектакли? Где их можно посмотреть вживую?
Первый спектакль мы показывали в колледже Рахманинова. Прекрасная сцена, замечательное оформление. То есть в колледже Рахманинова было очень комфортно показывать спектакль. Второй спектакль нам, к сожалению, не удалось там показать ввиду технических неисправностей оборудования в колледже. Поэтому мы показывали его в Доме культуры железнодорожников. Особая благодарность директору Дома культуры, потому что она нас очень поддержала. Потому что создание спектакля и его представление зрителю — это всегда масштабная работа с точки зрения монтажа декораций, их завоза, сводных репетиций и так далее. То есть это прям вот большая кропотливая работа.
Скажите, пожалуйста, вот у нас сейчас очень развивается робототехника, все родители очень хотят ребенка отдать как можно на большее количество кружков, английский. Как бы вы сами объяснили, зачем танцы, зачем балет может быть ребенку, какие качества это в нем может развить, и если даже он не станет, да, прима-балериной, что ему пригодится в дальнейшем в жизни?
Ну, самое главное для девочки, что занятия балетом научат ее держать спину в любой ситуации, вне зависимости от того, что с ней будет происходить, ей в любом случае вот, мышечная память заставит ее выпрямить в спину, расправить плечи. Именно с такой гордо поднятой головой она будет идти по жизни. Это наша главная задача.
Но это, мне кажется, еще и психологическое.
Конечно, такое. Да. Повышение культурного уровня детей — это тоже важный аспект. Мы работаем с концертмейстером вот, на протяжении 5 лет, и у нас бывали всякие ситуации. Есть родители, которые говорят, что это бессмысленно, введение концертмейстера в образовательный процесс, что можно было бы заниматься под магнитофон. Мы имеем совсем другое мнение по этому поводу, потому что мы сталкивались с тем, что дети, которые приходят к нам на урок и слышат, как наш концертмейстер играет Чайковского «Фею Драже», и дети нам говорят, что это музыка из рекламы M&M's. Бывало и такое. И вот здесь вот приходится переламывать вот такое невежество, несознательность. И наш концертмейстер специально делает паузы, озвучивает, какой композитор исполнил, написал это произведение и что она исполняла. То есть здесь очень важно вот именно морально-этические, да, и культурная составляющая.
Угу. Да, это, кстати, очень важно. То есть у вас получается в образовательном процессе не только хореография сама по себе, но еще и такой вот культурный код.
Конечно. Мы, помимо того, что мы, например, привлекли концертмейстеров к образовательному процессу, и у них есть своя часть урока, на которой они как раз должны научить ребенка слушать и слышать музыку. Сложно себе представить артиста балета, который не в такт выполняет какие-то движения. Очень много гимнастов, которые к нам приходят, как раз по ним разительно видно отличие. Наличие ли, есть ли хореография у этого ребенка вот в его образовательном процессе или нет. Потому что гимнасты, например, которые показывают нам свои номера, те номера, с которыми они выходят на ковер, они лишены хореографической тонкости. Это гимнастика, да, то есть это вот ряд каких-то упражнений, достаточно квадратных, графичных, и наша задача, задача наших хореографов, как раз дать девочке вот эту пластику, вдохнуть в ее движение женственность, для того, чтобы каждая девочка могла представить себя с лучшей стороны.
Это как сейчас все новомодные курсы, тоже раскрою свою женственность, позволь себе быть женщиной, только у вас это классическая система.
Классическая система.
Осанки, все как.
Да, она работает уже раньше. Больше 100 лет, она работает, она работала, и она будет работать. Классический танец — это, в принципе, основа любого хореографического направления. И даже если вдруг ребенок на каком-то этапе решает дальше заниматься современным танцем, модерным, хип-хопом, чем угодно, у девочки будет стать, ее никуда не деть. Она с ней останется навсегда.
Угу. То есть и с хип-хопом она будет с такой
она ровной будет, спиной, она будет с особенная. Ну, головой. Вопрос только в том, захочется ли ей уходить в хип-хоп после классики.
После такого.
Чаще всего девочки, которые занимаются классикой, как следующее направление, которое они готовы осваивать, это либо это джаз-модерн, либо это модерн, контемпорари. То есть это то, в чем они смотрятся великолепно. И вот как раз наличие вот этой статичной хореографической подготовки, оно дает ту самую изюминку, которая выводит девочек на призовые места в хореографических конкурсах и делает их номера особенными.
Анастасия, вот я не знаю, как прервать такую воодушевляющую такую нотку, но говоря про гордость, да, и про гордо поднятую голову, вы в начале нашего интервью, скажем так, гордо сказали, что вы пережили пандемию, да, я бы вот вас хотел как раз-таки спросить, как вы смогли это сделать, как смогли преодолеть, и вас, скорее всего, да, тоже же закрывали на локдаун, то есть как,
нас закрывали,
что помогло справиться?
Да, нас закрывали несколько раз, причем были такие противоречивые решения правительства, когда, например, студии, которые не имеют лицензии, работали, а студии с лицензией были закрыты. То есть было и такое. Но это вопрос, наверное, это какие-то огрехи правильного подхода ко всем, но в любом случае это было. Закрывали нас несколько раз, мы уходили в онлайн, в онлайне педагоги дома,
ну, да,
закрывшись
вот
в комнате,
да,
работали.
Но это не так, конечно, здорово, потому что дома нет станка, к сожалению.
Дома нет станка.
Нет зеркал, нет преподавателя в реале, который может тебя дотянуть. Конечно, онлайн и реальная жизнь.
Да, так и есть. Но у многих детей это спасало, потому что мы все-таки, когда нас закрыли первый раз, мы все-таки надеялись, что мы выйдем весной и сможем показать спектакль. Но, к сожалению, не получилось. Дети ушли в онлайн, практически все с нами занимались. Ну и вот второе закрытие на карантин, оно уже, конечно, еще больше сказалось. Было непросто, скажем так, с теми обязательными платежами, которые никуда не деваются, вне зависимости от того, работает школа или нет.
А получали ли, может быть, ранее, может быть, в этот момент какую-то поддержку от государства, может быть, какие-то субсидии?
Да, у нас была поддержка от государства, так называемые мишустинские антисептики. Это у нас было. Но мы на тот момент...
Так вот, как
они называются? Мишустинские антисептики, можно запомнить.
У нас от момента открытия школы, в школе уже были все необходимые санитарные нормы, они выполнялись. Например, тот же рециркулятор воздуха для нас-то не было новинкой. То есть не на мишустинские деньги мы это купили. Мы купили его гораздо раньше. Нам только единственное, что пришлось купить градусник для проведения термометрии на входе в школу. Но, конечно, в период пандемии градусники были золотыми. Я помню, что порядка половины стоимости от перечисления вот мишустинских денег у нас ушло на градусник.
На один градусник?
Да.
Обалдеть.
Ну, как и маски. Маски что же стоили?
Градусники, маски, антисептики. Но антисептики у нас были всегда. В этом плане мы очень тщательно следим за чистотой. Мы не имеем права позволить себе допустить какую-то оплошность, потому что Роспотребнадзор с палочками для смыва не дремлет. И в любой момент времени Роспотребнадзор может прийти с неплановой проверкой для того, чтобы как раз проверить соблюдение всех норм и требований, прописанных в их санитарных требованиях.
Какую бы поддержку вы хотели получить от нас, скажем так?
Ну, мы на данный момент понимаем, что 120 квадратных метров нам недостаточно, и мы, конечно, хотим переехать в помещение побольше. Разумеется, мы рассматриваем вопрос о покупке помещения в собственность, потому что объем инвестиций в помещение настолько большой, что находиться на грани выехать из помещения или остаться постоянно, это очень непросто. То есть здесь нужно, вот взвесив все за и против, мы понимаем, что мы готовы, например, рассмотреть вариант ипотеки, пусть она даже будет долгосрочной, но мы хотели бы быть в своем помещении, чтобы не зависеть от настроения собственника.
Как давно вы пришли к тому, то есть если покупать помещение, то есть это же все навсегда. Как давно вы поняли, что вот это навсегда, и это дело вашей жизни?
Ну, маленькая сразу? Балерина — это душа, это любовь, это... Ну, хобби это не назвать, потому что обычно хобби приносит только удовольствие. Маленькая балерина, на самом деле, за 5 лет были всякие ситуации, особенно вот в период прохождения проверки. И на каком-то этапе действительно было такое настроение, что все, мы больше не хотим. То есть нужно остановиться, это все слишком сложно, и мы готовы были опустить руки. Но есть команда людей, которые заинтересованы, которые ждут. Есть 150 учеников школы на данный момент, которые ждут, когда мы откроемся 1 сентября, и мы не можем никого подвести.
Но, возможно, здесь тоже присутствует такой балеринский характер, что мы не сдаемся,
однозначно.
Мы идем дальше.
3N. Нет, ничего невозможно.
Прекрасно.
Это девиз такой школы.
Ну, можно и так сказать. Это наш внутренний девиз.
А еще хотела сказать про франшизы мы. Дагестан не отпускает. Зачем Дагестан? Просто вспомнила, у нас сейчас в фонде вот буквально с понедельника 3 дня подряд идет акселератор франшиз. Мне кажется, что если бы кто-нибудь нашел время, совершенно бесплатно, как это у нас обычно бывает, действительно идет обучение, где берут каждый кейс, его запаковывают и... Зачем
ну, это здорово.
Нам Дагестан?
Я бы еще добавил, что у нас еще один параллельный акселератор для социальных предприятий идет, который позволяет именно масштабироваться и тиражироваться. Да,
так, сейчас
и
мы не остановимся так... и продолжим рассказывать.
Я говорил, что да, нужно так постепенно рекламировать.
Мы согласны. Вообще здорово, что ваш центр существует, потому что повышение финансовой грамотности, особенно для предпринимателя, который набирает обороты, это очень ценно. И когда мы, как слепые котята, пытаемся найти какую-то информацию где-то о том, как работать или как решить какие-то вопросы, проблемы, всегда можно обратиться к вам. Да, это здорово, что вы существуете. Мне нравится, что в вашем центре работают отзывчивые люди, потому что на протяжении всего периода, пока мы приходили на ваши семинары или слушали их онлайн, проходили или какие-то обучения, вебинары. То есть это всегда здорово, дополнительная информация, потому что раньше ее почерпнуть было негде. И классно, что теперь есть такая организация, как вы.
Спасибо.
Спасибо.
А мы работаем для вас.
Только для вас, да. Анастасия, а вы говорите так вдохновленно про то, что вы делаете, да, про рассказывайте про сообщество, которое у вас, в принципе, да, есть, и с которым вы делаете такие замечательные вещи. А вы сами себя как оцениваете, вот как руководитель? Вы жесткий или демократичный, возможно?
Нет, я очень лояльный руководитель. Я считаю, что люди, которые у меня работают, это мои партнеры. Абсолютно нет такой градации, что я жесткий начальник, который на всех ругается и чего-то требует. Абсолютно. У нас у всех партнерские отношения. А в школе есть разветвленная система. Каждый понимает, кто чем занимается. Например, в школе есть художественный руководитель, который занимается исключительно подготовкой спектаклей. У нее узкая специализация, она режиссер-балетмейстер, ее задача ставить спектакли. Есть педагоги-хореографы, задача которых отработка номеров. Есть администратор, который четко понимает свою задачу. То есть вот как раз система, та, которая сейчас заведена, она помогает нам решать все вопросы на каждом участке узко и специализированно. Каждый понимает, какая у него задача, каждый понимает свой план, и он по ним работает.
Такой agile получается, да?
Ну, именно поэтому я считаю, что на данный момент у нас есть возможность рассказать, например, тем, кто хотел бы попробовать открыть что-то подобное, как это делается. Поэтому вот на данный момент к масштабированию мы готовы.
Может быть, нам вас взять преподавателем, чтобы вы рассказали, как масштабировать?
Я с радостью поделюсь своим опытом и позитивным, и теми проблемами, с которыми пришлось столкнуться. Есть что рассказать на самом деле.
Наш подкаст подходит к своему завершению. У нас в конце тоже есть такой небольшой блиц-опрос. Не обязательно расширенно отвечать на вопросы. Хотя на первый вопрос я, в принципе, знаю, что вы ответите. Через 10 лет чем вы планируете заниматься?
Балетом.
Супер. Анастасия, ваших 3 главных правила в жизни или в бизнесе? ННН?
Ну, пожалуй, да. Нет, ничего невозможного. Так и есть.
Какие бы вы сказали важные слова для хорошего человека?
Для хорошего человека каждый должен быть на своем месте.
Анастасия, вот как понять, да, не конкретно про вас, сейчас вопрос, вот как понять, что ты занимаешься именно своим делом?
Ну, может, и про вас.
Все зависит от того, хочется ли вам с утра идти на работу. Если вы просыпаетесь и хотите, и у вас нет отторжения, и вы понимаете, что у вас горят глаза, и вы хотите этим заниматься, значит, вы идете в правильном направлении. Я систематически опрашиваю наших хореографов и задаю им такой вопрос. И мне все абсолютно говорят, ну, ввиду того, что у нас партнерские отношения и нет никакого наказания за правду, мне все говорят, что так и есть. Мы идем на работу с радостью.
Хочется
вот это самое
идти
главное,
и
да.
Еще и не хочется уходить, потому что наши занятия заканчивались довольно поздно, и самым последним уходил педагог и продолжал с нами беседовать, потому что очень много вопросов.
Да,
было.
Представь, как с детьми тоже вот работать, с этими милашками просто. Ну.
А если они еще в костюме пчелки?
Просто улет.
Ну и последний вопрос. Что помогает в трудный момент?
В трудный момент помогает поддержка коллектива и семьи. Ну, в первую очередь, есть среди коллектива, среди сотрудников есть хорошие друзья. И так получилось, что педагоги действительно стали хорошими друзьями. Поэтому все трудные ситуации мы проходим легко. Мы садимся, обсуждаем, мы называем это педсовет. Мы можем собраться в школе или в ресторане, но в любом случае мы понимаем, что все трудности мы можем перешагнуть вместе.
Спасибо большое за такую беседу душевную, за очень много интересных моментов, о которых я не знала. Я думаю, что нашим слушателям и зрителям будет тоже интересно.
Да, спасибо. Узнать. Это была Анастасия Боровенская, создатель первой лицензированной школы балета в Калининграде «Маленькая балерина», которая поделилась с нами своей историей. Смотрите наш подкаст на YouTube-канале «Центр Мой Бизнес» и на всех подкаст-площадках нашей страны. До скорого.
Всем хорошей осанки.
И гордо поднятой головы, да.
Спасибо.